Крым был аннексирован в 2014 году. С какого года российские власти пытаются призывать юношей на военную службу, на срочную военную службу из Крыма?
В принципе, первый год, 2014, был так называемый переходный по нормативным документам Российской Федерации, поэтому реальный призыв начался с 2015 года. Важно, что каждый год число призванных граждан Украины с Крыма растет. Сначала в 2015 году Российская Федерация заявила о том, что призыв будет проходить на территории Крыма, и люди, призванные в Крыму, будут оставаться для прохождения службы только в Крыму. Однако после 2017 года эта практика изменилась, и помимо того, что проходит дальше призыв, граждане Украины после призыва, срочники, в данном случае речь именно о них, их высылают с территории Крыма на территорию Российской Федерации, часть, которая проходит за пределами. То обещание, которое давалось крымчанам в 2014 году, оно нарушило, и сейчас крымчане, часть из них, служат также в Российской Федерации, именно срочную службу. И наша организация мониторит ситуацию именно со срочной службы, это не касается контрактников.
Какое число призывников в среднем пытаются призвать российские власти на срочную службу с каждым призывом?
Если говорить о цифрах, то сейчас в целом, да, за период оккупации, без весеннего призыва этого года, уже более 22 тысяч крымчан были призваны на срочную службу. Как я говорила, цифра постоянно растет. Сейчас Российская Федерация планирует призывать только за весенний призыв более 3 тысяч человек, и, соответственно, будет еще осенняя кампания. Поэтому сейчас мы говорим минимум о цифре 22 тысячи. Уже призванных, это без учета 2020 года. И вот только недавно было проанонсировано, что вот новых 600 призывников только из Севастополя будут отправляться с призывных пунктов. Это даже в условиях пандемии COVID-19. И здесь очень важный момент, что несмотря на пандемию и карантин в Крыму, призывная кампания не была отменена. Она формально стартовала с 1 апреля. Единственное, что была отсрочка и временно не работали медицинские комиссии, но вот с мая медицинские комиссии и военкоматы возобновили свою работу, призыв продолжился, и вот уже есть первые отправки призывников. И что важно, все это время, в условиях в том числе и карантина, продолжается и призыв, продолжается еще и уголовное преследование крымчан за отказ от службы в армии по уголовной статье Российского кодекса.
И сколько таких дел сейчас на рассмотрении?
На сегодняшний день наша организация, Крымская площадная группа, смогла задокументировать 105 уголовных дел за уклонение от службы в вооруженных силах России. Из них 96, по ним уже приняты приговоры. В основном это штрафы, но важный момент, что даже если штраф или другое наказание было назначено, человек после этого все равно обязан идти на срочную службу. И из этих 105 дел, которые я назвала, 9 остаются еще на стадии рассмотрения. В принципе, ежемесячно мы фиксируем новые дела, поэтому, конечно, эта цифра будет постоянно увеличиваться.
Скажите, а есть ли случаи, когда призывники стараются уехать на материковую Украину, чтобы избежать призыва?
Да, такие случаи однозначно есть. Здесь проблема в том, что крайне сложно вести какую-то официальную статистику. Украина, как государство, такую статистику не вела, ни Министерство обороны, ни другие органы. В целом ведется статистика просто внутренне перемещенных лиц, крымчан, которые выехали из Крыма. Но опять же, нужно понимать, что некоторые уезжают по экономическим причинам, а некоторые, например, чтобы избежать службы в армии. Поскольку я бывший преподаватель университета в Ялте, то я общаюсь, ну, с молодежью, со студентами, и поэтому знаю, что да, действительно есть молодые люди. Особенно это было часто, мы фиксировали это в 2014 и 2015 году, когда молодые люди в возрасте 17-18 лет выезжали из Крыма, и одна из основных причин переезда была именно то, чтобы не попасть в вооруженные силы Российской Федерации. Еще важный тут момент, я бы отметила, что есть молодые люди, которые, опять же, не поддержали оккупацию и выехали из Крыма. Но сейчас они боятся въехать в Крым, потому что у них крымская прописка в паспорте, и они еще призывного возраста. Они бы боятся, что они могут попасть под призывную кампанию, и поэтому отказывают себе, например, в посещении своих родственников, там, семьи, близких в Крыму, и не приезжают в Крым, потому что действительно угроза того, что их призовут или привлекут к ответственности, довольно для них велика. Поэтому еще и люди не могут и въехать из-за того, что опасаются.
А те, кто живут в Крыму, отказываются служить и в результате оказываются на скамье подсудимых. Чем обычно такие призывники мотивируют свой отказ? Тем, что они граждане Украины или, может быть, просто они не хотят служить?
Причины, в принципе, разные, но, опять же, здесь нужно понимать, что когда разбор дела, да, рассмотрение дела идет в так называемых крымских судах, то понятно, что люди, даже если они имеют украинскую позицию, считают Крым оккупированной территорией, вслух они боятся это говорить, потому что тогда будет еще одна уголовная статья, уже, например, 280.1, это отдельная статья, если человек в Крыму будет говорить «Крым – Украина», то это уголовное преследование, лишение свободы сроком до 5 лет. Это, конечно, люди понимают эту опасность, и даже если их реальный мотив связан с тем, что они, да, не согласны с оккупацией, то мало кто из них скажет это вслух, и мало кто из них будет ссылаться на нормы международного гуманитарного права, например, на Женевскую конвенцию или на резолюции ООН, потому что, опять же, все эти документы говорят о том, что Крым оккупирован. Поэтому часто люди называют причины, это могут быть религиозные убеждения, которые, например, не позволяют им служить. Например, это могут быть причины семейного характера, маленькие дети или пожилые родители, за которыми нужен уход. И, в принципе, часто просто люди не имеют желания служить в армии, пытаются избежать этого призыва. В принципе, конкретно они не мотивируют, с чем это связано. Но, и, в принципе, все эти рассмотрения довольно беглые и довольно формального характера. Поэтому я бы не сказала, что можно действительно по этим уголовным делам, которые рассматриваются в суде, действительно определить реальные причины, мотивы того, что люди не хотят служить в российской армии.
Известно, что в последние годы довольно много крымчан ездят на материковую Украину и получают там заграничные паспорта, украинские паспорта, особенно с тех пор, как был введен безвизовый режим со странами Европейского Союза. Наличие украинского паспорта, паспорта гражданина Украины, может защитить крымчанина все-таки от срочной службы в вооруженных силах России?
Конечно, согласно украинского законодательства и международного законодательства, этот паспорт должен защищать граждан Украины от призыва, потому что они граждане Украины, и у них обязанность есть служить только в войсках Украины. Так должно быть. Но, увы, Россия игнорирует уже не первый раз международные нормы, и поэтому, да, она игнорирует этот паспорт, потому что если человек имеет крымскую прописку, то Российская Федерация автоматически в нарушении международных договоренностей все равно признает этих людей своими гражданами, поэтому призывает в свою армию. Хотя это незаконно, что, в принципе, подтверждено уже и выводами Офиса прокурора Международного уголовного суда. Но, тем не менее, практика это продолжается. Поэтому, да, вы верно говорите, что это основание не забирать людей в армию, но, к сожалению, на территории Крыма это не работает, и этот паспорт просто не рассматривается, если идет рассмотрение именно призыва в армию.
А кто помогает отказникам отстаивать свои интересы в суде? Есть ли какие-то работающие в Крыму правозащитные организации? Может ли как-то помочь украинское правительство?
Я не могу сказать, что есть какая-то системная работа и какая-то конкретная одна или несколько организаций, которые именно в этом направлении работают. Судьи обращаются за консультациями и к российским организациям, и к украинским. В частности, к нам неоднократно обращаются люди за консультацией, как им действовать в этой ситуации. Или люди самостоятельно себя защищают. Что касается украинской стороны, то для Украины это более комплексная проблема, не только призыв, а вообще целая проблема милитаризации украинского населения в Крыму. На сегодняшний день у Украины, в принципе, нет какого-то комплексного плана, как противодействовать этой милитаризации. Но из того, что делает Украина, чтобы пробовать, да, как-то предотвратить это, это, конечно, обращение международной организации, в том числе Международный уголовный суд. И в 2018 году наша организация совместно с другими коллегами, правозащитниками и прокуратурой Автономной Республики Крым, которая в Киеве сейчас работает, мы подали информацию в Международный уголовный суд именно о незаконном призыве граждан Украины в российскую армию. И вот как раз Офис прокурора Международного уголовного суда уже делал заявление в своем ежегодном отчете о том, что это является нарушением. И во всех резолюциях ООН, в принципе, есть пункт о том, что Россия обязана прекратить этот призыв. Что касается такой правовой базы, она уже есть, и тут Украина тоже неоднократно обращалась, чтобы этот пункт зафиксировать. Но, опять же, на мой взгляд, тут недостаточно инструмента теперь привлечения, скажем так, к ответственности или какого-то реального механизма давления на Российскую Федерацию. То есть заявление о том, что это незаконно, есть, и есть резолюции. Но как заставить Россию остановить этот призыв? Здесь должны быть какие-то конкретные механизмы. Лучше всего работают там экономические, да, санкции, которые приводят к конкретным финансовым потерям Российской Федерации. И поэтому, например, позиция нашей организации в том, что пакет санкций, который есть, должен быть расширен, в том числе дополнен именно санкциями в связи с непрекращающимся призывом в российскую армию. И это должны быть жесткие санкции, которые должны касаться и финансовых вопросов, и определенных программ сотрудничества с Российской Федерацией в военных вопросах, технических, научных, где программы должны быть заблокированы или замороженные. заморожены, пока Российская Федерация не прекратит призыв на территории Крыма. То есть над этими механизмами я считаю, что это вот то, чем нужно заниматься в первую очередь, чтобы действительно остановить призыв. И здесь пока, конечно, этой работы недостаточно на международном уровне, потому что пока таких механизмов, увы, еще не наработано.